Привет, друзья! Вы слушаете 654-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем компьютерных и ностальгических мы переходим к темам чуть более географически удаленным и чуть более абстрактным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой интересной индийской религии, как джайнизм. Вот, джайнизм, как считается, появился примерно одновременно с буддизмом, то есть где-то в конце 6 века до нашей эры. Вот, когда действовал его как бы основатель Джина Махавира. При этом предполагается, что Махавира как бы ничего не придумал, а просто как бы пересказал уже более ранние и давно известные истины, каковые, по сути, как бы вечны, поскольку джайнизм считает, что мир вечен, даже не мир, а миры. Они верят в множество миров.
Например, вселенная.
Да, то есть они верят, например, в адские и в райские миры.
Даже
но,
так?
Да, и как бы в существовании богов, но при этом, как вот, примерно как буддизм, они не считают, да, что боги заслуживают прям отдельного поклонения и что они могут дать спасение. То есть, как раз в те годы появилась идея, то, что переродиться богом, это примерно то же самое, что, допустим, переродиться раджой. Mm. То есть, круто, да, но как бы, ну, раджа, ну, бог, ну, так сказать, сегодня царь, завтра царь. А самое лучшее, это как, в общем, кармические лиги в чем объединяются, в том, что надлежит разорвать круг сансары, то есть бесконечных перерождений кармических, и достигнуть мокши, то есть освобождение от кармы. Да, для тех, кто не в курсе вообще кармических религий, они считают все, в общем, более или менее, что каждая человеческая душа, вот насчет сущности души, они расходятся. При помощи кармы материальной, облекающей ее, привязываются к земным рождениям, в основном всяким земным делам, которые вот держат, так сказать, душу и не дают освободиться от бесконечного круговорота. Кармический ри исходится в том, что земная жизнь более или менее полна страданий. Вот, как ты там не живи хорошо, все равно же помирать надо когда-нибудь, правильно? Вот, соответственно, все это болезни, всякие нужды, что-то есть, пить, вот, чего-то все отваливается. Все эти мемы про то, как там у людей старше 30 чего-то везде встал с дивана, и тут же в глазах потемнело, в ушах зазвенело, в спине засвербело, в коленях заскрипело. Не очень понимаю этого, честно говоря. Заметьте, спортом. Ничего у вас не будет скрипеть. Мне он 40, и я себя прекрасно чувствую. Так вот, соответственно, нужно достичь освобождения от всей этой круговерти. А вот как именно достигать этого, предполагается разность подходов. То есть, скажем, разные школы индуизма, никакого единого индуизма нет, это только в видеоиграх он так сгребается. И то, кстати, не во всех. В новой Crusader Kings, например, никакого общего индуизма нет, то есть нет никакого общего христианства. Вот это, я считаю, правильно сделано. Да, предполагается, что при помощи очистительных ритуалов, значит, помощи богов там, и так далее, можно достичь духовного совершенства и рано или поздно, значит, помереть и больше не рождаться. Вот, опционально достигнув просветления еще при этой самой последней жизни. Буддизм считает, что нужно избавиться от земных страстей, значит, что души неизменной нету, кстати, в отличие вот от индуистов и джайнов, что боги никакие спасения подать не могут, максимум, что могут, это вот бодхисаттвы и Будда, коллективные причем, могут определенное содействие оказать по своему милосердию, но рассчитывать вообще лучше только на себя. А джайны считают, что необходимо освободиться от сансары путем личного духовного подвига и превращения в как бы победителя. Почему он джайнизм? Потому что джина означает победитель. Вот. И, соответственно, нужно победить все эти привязывающие тебе путы и обрести таким образом веру, знание, силу и счастье личным духовным подвигом. Вот. И никто не может тебе помочь, ты несешь ответственность за себя только сам. Это не означает, что там не надо ни с кем общаться, там никому помогать, допустим, поддерживать монахов-аскетов, там свою семью содержать и так далее. Это все помогает тоже, но вот именно главный шаг нужно делать самому. Пока мы не углубились в дебри дхармы, напомним, что уже через неделю, 17 мая, в Москве пройдет выступление в ритм-блюз-кафе на основе переработанной программы о деструктивных религиозных и квазирелигиозных сектах. Поговорим о том, о чем спрашивали на, так сказать, прошлом беспрецедентно популярном выступлении слушатели, например, про действующую у нас секту Столбуна, в которую Успенский своих дочерей запихал и сам ее всячески финансировал и покрывал. Он играл примерно такую же роль, как Том Круз у саентологов. Да, поговорим, например, о сектах, которые заканчивались массовыми самоубийствами или убийствами своих последователей. Попросили тоже расширить эту обручающую тему про секту Ветвь Давидова, про, например, массовое самоубийство в Гвиане, про не так давно произошедшее тоже массовое убийство сектантов Судного дня в Африке, которых там одна бывшая проститутка, сделавшаяся мессией, заколотила в церкви, сожгла и сбежала с деньгами. Как вот в люди в такое попадают, и можно ли объективно от этого уберечься, попробуем поговорить. В том числе доступна онлайн-трансляция. А еще через неделю, 24 мая, я отправляюсь в Нижний Новгород снова с визитом, с обновленной лекцией про жуликов, мошенников и инфо-цыганщину. Вот, поговорим про вечно мутирующих телефонных и мессенджеровых теперь уже больше мошенников. Я, например, на своем опыте убедился в том, что есть методичка после провалившейся попытки ждать ровно полгода, после чего опять проверять ее. Потому что мне тут опять начала написывать якобы моя компаньон по шинному бизнесу. В этот раз, правда, не настолько эпично, потому что в прошлый раз она мне названивала, когда мы с ней же ехали вдвоем в машине. Вот. Как не потерять деньги, почему пенсионер опять отдал 72 миллиона рублей каким-то жульманам непонятным, почему нельзя якобы нищим, которые говорят, ну, вы переведите вот мне по номеру, ничего переводить никогда как не облажаться с всякими банкоматами и прочим. Это тоже сейчас обострилось. Билеты, значит, на эту лекцию на ворох.ру, билеты на московскую лекцию про секты, как обычно, medium-moda.ru, включая онлайн-билеты. В Нижнем Новгороде трансляции, конечно, не будет, там все, так сказать, вживую, так что агитирую обитателей Поволжья
приходить лично.
Да, приходить лично. Так вот, возвращаемся к делам нашим дхармическим. Джайнизм в том виде, он есть, появился тогда же, когда и буддизм, потому что Махавира, его, собственно, как бы первопроповедник, хотя как бы считается, что на самом деле первым проповедником был древний легендарный царь, и потом там тоже были всякие такие же освободившиеся. Вот. Но, конечно, отчет реально ведется как раз вот с Махавиры. Почему именно тогда сразу и буддизм, и джайнизм, и все, что хочешь? На самом деле, они были не одни, там еще разные школы были, просто они как-то завяли, а вот эти две остались. Дело в том, что тогда индийская религиозная мысль переживала, скажем так, определенный кризис, и происходили всякие духовные искания на разные темы, выдвигались всякие мысли и идеи. Вот. В частности, например, о том, правильно ли веруют и учат брахманы. Вот. Работают ли их всякие ритуалы и тому подобное. Например, джайнизм отрицает один из важных постулатов и индуистов об очистительных ритуалах, которые смывают, так сказать, совершенные грехи всякие. То есть, поэтому они более строги и направлены на то, чтобы вообще не совершать ничего плохого вразрез со своей верой. Подобно тому, как в буддизме есть бодхисаттвы, вот, джайны считают, что их веру направляют тиртханкары, то есть как бы буквально создающие переправу, нашедшие брод в таком ключе. То есть смысл такой, что, значит, они смогли переправиться через бурный жизненный поток и, как переправившиеся, могут указывать путь другим. Сами все, конечно, не помочь не могут, но именно указать и, так сказать, научить могут. Вот, собственно, Махавира считается за последнего тиртханкару. А первым был тот самый легендарный царь Риша Бханатха. Вот, и потом еще было 23. Соответственно, Махавира последний 24-й. Интересно, что насчет половой принадлежности 19-го тиртханкары есть среди джайнов расхождение. Малинатха. Это был мужчина или женщина? Это зависит от того, какое ему из двух направлений джайнизма принадлежит отвечающий. Свитамбары, то есть одетые в белые, говорят, что это была женщина. Потому что они считают, что женщины, как бы, в принципе, как бы могут достигнуть спасения. И поэтому у них есть женское монашество. У более строгой ветви дигамбаров женщин монахи не принимают. Вот. И, соответственно, достигнуть спасения могут только мужчины. То есть, короче, если вы женщина, то вам надо сначала переродиться мужчиной, а потом уже чего-то будет. Да. Короче, вернемся к Махавире. Как и многие другие реформаторы, он говорил, что много чего в значит, в современном ему индуизме является наносным и ненужным. То есть, например, святость вед отвергалась. Значит, жертвоприношение животных, которые делай, брат, там до сих пор, там, допустим, могут принести в жертву там коня специальным таким тесаком. А потому что джайны считали следом за Махавирой, что все это, в общем, бессмысленное нововведение брахманов, вот, которые древние правильные идеи исказили. Что интересно, дигамбары, та самая более строгая секта в джайнизме, считает, что как бы корпус священных текстов джайнизма true утерян, вот, и сейчас есть как бы только такой как бы пересказ своего рода. Из-за этого у дигамбаров и свитамбаров совершенно разные духовные литературы. Так вот, Махавира учил, что необходимо обязательно избегать всякого земного греха, так сказать. И с этой целью установил правила, по которым... Значит, важнейшими предписаниями является ахимса, то есть буквальное неврежение. Химса – это грех, то есть нанесение вреда кому-то. То есть это не просто не убий, да, какое-то.
Ага.
А это означает, что нельзя наносить ущерб, даже не смертельный, всему, что обладает душой. А с точки зрения джайнизма, душой, причем вечной, обладает практически все, включая растения, например. По этой причине аскеты дигамбары, например, на лице носят такую маску вроде медицинской, чтобы случайно не вдохнуть какую-нибудь мошку там, попавшуюся. А перед собой надо мести метелочкой, чтобы всяких тоже жучков не подавить. Воду тоже предполагается процеживать через ткань, чтобы всяких там отфильтровать, возможно, упавших туда. Не знаю, как они насчет микробиологии, потому что так фильтровать можно очень долго с точки зрения современной биологии, вот, но до сих пор такое вот есть. А нельзя даже в мыслях допускать нанесение вреда чему-то живому. Исходя из этого, мы уже видим, что они должны быть строгими вегетарианцами. Молоко, кстати, при этом у них является священной жидкостью, и ей жрец храма каждый день должен омывать статуи.
Uh-huh.
Крупные, особо почитаемые статуи раз в году проводится массовое омовение, там специальные на них такие, как это, леса, короче, делают, как вроде при ремонте.
Ага.
И умощают их таким образом. Примерно так же, кстати, древние греки и римляне умощали маслом статуи богов, почитаемых. Значит, помимо непричинения вреда, как ахимсы... Извините, я не договорил. Помимо веганства... Для них как бы не характерно еще и земледелие. То есть, в общем, копаться в земле, конечно, будешь копать, ты же всякие там травы будешь, да, повреждать всяких жучков, можешь подавить. Из-за этого джайнская община довольно быстро ушла в сторону всяких ремесленно-торгового коммерческих операций. По этой причине, несмотря на то, что джайна в Индии сейчас 0.5% где-то, это одна из самых богатых общин, конкурирует с сикхами. Но если у сикхов там в основном богатство такое более-менее размазанное, их тупо больше, и они многие успешные фермеры, там всякие военные профессиональные, то для джайнов характерна именно работа в торговле, в банковской сфере. И богатейшие банкиры как раз были из джайнов. Ну и остаются тоже из джайнов. Более того, сейчас очень много заводчиков всяких, промышленников. Именно из джайнов. Есть в современной Индии даже такая проблема, то что многие индуисты и националисты доказывают, что джайны все оккупировали, везде сидят, не допускают на рынок и так далее. И с ними надо бороться. По этой причине многие современные джайнские мыслители говорят, что не надо так делать. Не надо ничего монополизировать, это все вредно. И даже это входит в противоречие с джайнскими постулатами, такими как астейя. Астейя означает как бы неукрадание, нестяжательство даже в некотором духе. Это означает, что необходимо обязательно быть, во-первых, очень честным во всяких делах и расчетах, платить за вещи и услуги справедливую цену и плату, не присваивать чужое, и не участвовать во всяких схематозах. В том числе. То есть, например, торговля краденым, наркотиками. Короче, в таких случаях, когда на цену товара влияют всякие нечестные, в общем, факторы. Ростовщичество, правда, под это не подпадает. Если понять это шире, то в целом это не стяжательство, то есть стремление к тому, чтобы совершать благотворительность, содержать бедных монахов, своих родственников тоже надо обязательно поддерживать, общину подпитывать, всякие фабриканты и банкиры традиционно содержат разные там больницы для бедных в Индии из джайнов. Правда, те, кто там был, говорят, что в основном это выглядит так. На там больницу два врача, две медсестры, причем за такие копейки, вот, за какие в государственных больницах бы никто не пошел. Ну и вот они и лечат. То есть как-то без особого фанатизма, короче. Филантропия это щедрее жертвуют на храмы. У джайнов свои храмы есть. Вот, они тоже требуют денег. Еще один обет это непрелюбодеяние. Для монахов всех трех уровней это в прямом смысле целибат. Для тех, кто не монах, а мирянин, нельзя прелюбодействовать с чужой женой. Развод у джайнов допустим, если кто-то из супругов имел скрытый недостаток. Ну, как правило, это означает, если он оказался бесплодным. Или она. Ну вот, или еще там чего-нибудь. Или там. Как это часто бывает сейчас у нас, когда родные скрывают, что ваш жених там или невеста с шизофренией или еще чем-нибудь таким. Потому что им-то надо, чтобы сбагрить это сокровище с рук. Вот. И чтобы оно вечно у них на шее висело. Вот это тоже повод. Когда-то практиковались детские браки ранее. Дело в том, что многие джайны раньше считали, что как только девочка вступает в период зрелости, надо сразу, значит, приступать к детородству, потому что иначе это получается как будто убийство. То есть, что детородство как бы возможно, но не производится. И получается, что мы зря тратим яйцеклетки в таком ключе.
Ага.
Потом британцы это все запретили, конечно, и в Соединенной Индии это тоже. Джайные проповедники призывают не нарушать прав молодых людей и не навязывать им браки ранее. Вступление в браке, кстати, с неджайнами, в принципе, для свитамбаров допустимо. Особенно так выходит, что с вайшнависты. Но их просто мало, там особо не побрачуешься. Хотя когда-то бывали правила, например, такие, что типа лучше всего жениться на двоюродных сестрах. Почему-то считалось, что это особенно хорошо. Опять же, это все уже ушло в прошлое. И, наконец, сатья. Вот как Ганди проповедовал сатьяграху, то есть твердость в истине. И сатья — это истина и есть. То есть надо быть искренним, не лгать, не поддерживать заведомую ложь. И, с другой стороны, если такая правда, что может выйти смертоубийство из-за нее, то вот тут лучше помалкивать. И не лезть с ней. Но не лгать напрямую. Опять же, не быть лицемерным, не быть ханжой, да, в таком духе. Вот приблизительно так как-то предполагается жить. Это, в общем, для мирян. Существуют у них в том числе и монахи достаточно развитые. Вот, аскеты. Монахи отличаются по, соответственно, секте, к которой принадлежат. И имеют в том числе разные ранги. Вот. То есть предполагается, например, что у дигамбаров, то есть одетых в воздух или одетых в небо, монахам не полагается носить никакой одежды. Сейчас, в принципе, они могут носить кое-какую одежду, но, например, при общении, при проповеди, при принятии пищи они ее должны снимать. А вот. А у свитамбаров аскеты все-таки ходят в одежде. Считается, что когда-то давно все ходили голые, но был период голода, когда, значит, сильно отощавший аскет своим видом напугал какую-то мирянку, у нее случился выкидыш. И у мирян возникла, в общем, просьба, что пока голод, пусть вы будете хоть во что-то одетые. Когда голод кончился, часть отказалась раздеваться обратно, и вот вроде как поэтому произошел раскол на свитамбаров и все еще голых дигамбаров. Монахи, в отличие от буддийских, у них не живут постоянно в монастыре, а должны вести странический образ жизни, чтобы не напрягать своим содержанием все время одних и тех же людей. Передвигаться, правда, они могут только днем, тогда как буддийские монахи могут и днем, и ночью странствовать в поисках всякого. Как думаешь, почему только днем?
Почему?
Ночью он ничего не видно, ему случайно затоптать какого-нибудь паучка там.
Паучка. Логично.
Вот. Поэтому вот так. Помимо раскола на дигамбаров и свитамбаров было еще несколько разных, но они, хотя и зафиксированные, но они как бы считаются за не особо важные, и почти все раскольники потом пришли обратно. Как правило, они приводятся в пример как бы джайнского богословия. То есть, например, был такой, например, раскол в третьем, что ли, веке до нашей эры, когда, значит, один из проповедников превратился в бога, а потом обратно в человека. И его последователи сказали: так, подождите, если так можно, то значит, только такие аскеты заслужат почтения, которые вот так вот могут. А обычные пусть сначала дорастут. Но местный правитель Балабхадра велел этих еретиков схватить как воров. Вот. А когда они сказали: какие же мы воры, он сказал: так я же не знаю, может быть, вы превратитесь вот в воров, а потом обратно в честных. Вот.
На всякий пожарный, и... решил он.
Да, то раз тут все превращаются у вас, я вижу, туда-обратно. Угу. В общем, на этом раскол как-то того завел. Ну и другие подобные бывали на почве всяких толкований, типа того, что, например, значит, один проповедник решил, что свойство целого несет только его последняя, завершающая часть. И тогда ему другой проповедник в качестве милостыни подал одно зерно крупы, да, и сказал: ну так это же последнее как бы зерно, оно же несет сущность целого, вот и ешь. Так что раскольник живо расхотел проповедовать свои мысли. Да, значит, что касается религиозного как бы ритуала, они так же, как и индуисты, и многие буддисты, считают, что определенные звуки и слова имеют мистическое значение, что пение определенных мантр выражает почтение значимым для джайнизма душам. То есть, во-первых, всем аскетам, монахам, во-вторых, проповедникам, ачарьям, это духовные лидеры у них такие, душам, которые уже освободились, они их называют ситхами, не ситхами, а сиддхами, через Д. Помнишь, в Дюне был такой термин, как садду? В частности, тот фримен, который должен был убить Лиет Кинеса, внезапно решил, что это делать не следует, и закололся сам. Вот его признали садду. С точки зрения фрименов, это такие как бы загробные судьи у них, праведные. Вот это все отсюда. Это еще из древних индоарийских воззрений. И таким душам, которые уже достигли освобождения, но все еще носят на себе человеческое тело, джайны называют арихантами. Ну вот, как в буддизме архаты примерно, вот примерно так и ариханты. Это все из, в общем, одного корня. Хотя, конечно, различается. Я не пытаюсь доказывать тождественность, я просто говорю о том, что корень религиозно-философских воззрений в данном случае един. Значит, да, я упоминал статуи, да, которые они омывают. Вот они, например, ставят, ставили большие статуи тем самым перешедшим брод Тиртханкарам, которые примерно как бы подобные бодхисаттвам в буддизме. Интересно то, что канон этих статуй подразумевает изображать их стоящими прямо и обычно голыми. Считается, что вот это вот, когда они стоят прямо, это означает момент, когда они, значит, освобождают свою душу, и она покидает их тело. В таком вот ключе. Эти самые статуи, они, значит, и омывают. В чем интересность местного монашества? Казалось бы, похоже. То есть они тоже не должны носить волос. Но при этом, если буддизме монахи голову бреют бритвой, вот, то в джайнизме бритье только у такого как бы самого простого ранга аскетизма, первого. А для двух еще более аскетичных более суровые запреты. Например, они должны кушать только рис, который им наложат в ладонь. Сами братья не могут. И даже сами просить джайнские монахи не могут. Они должны ждать, когда им дадут. Эту практику они называют как бы медоношением. Почему, как ты думаешь?
Почему?
Подобно тому, как пчела не сжирает цветок, да, а лишь берет немного нектара и несет его делать мед, так и они тоже не объедают всех своими потребностями, а по чуть-чуть вот в горсти риса поели, какого дали, и сыты. Самым суровым аскетом даже именно должны накладывать в руку. То есть они не могут сами брать рис в руку. Так вот, вместо того, чтобы брить, им волосы выщипывают. Из-за этого отмечено в источниках, что буддисты ними смеялись и говорили: а как же ваша ахимса? Вы же вроде как собирались не вредить, так сказать, а зачем-то волосы им выдираете. Вот, ну, как-то вот, вот так вот. Как-то, да. Еще предполагается, что аскет, приближающийся к финалу своей жизни, может морить себя голодом, постепенно перестав есть, пить и уморившись. Только вот такой способ покончить с собой у джайнов считается правильным. То есть, например, просто взять и повеситься, для них это грязное читерство и заслуживает всего полного порицания. Вот. Значит, что-то я еще хотел сказать про аскетов. То, что в аскеты у святамбаров не принимают шудр. Это я к чему? К тому, что у джайнов сохранение наварны в принципе сохраняется, но оно слабее выражено, чем у индуистов. Как думаешь, почему?
Почему?
Ну, потому что если вы все занимаетесь торговлей, банкирством, ювелирным делом, вот, то, в общем-то, какая вам варна-то? У вас одна и та же, по сути, получается.
Ну да, выходит так.
В индуизме это в основном как бы профессиональное, да? Например, вот есть... Я некоторое время назад столкнулся на пикабу с очередным всезнайкой, который мне начал что-то втулять про то, что вот чистыми в индуизме считаются только брахманы. А все остальные это даже не варные. Он сказал, не касты. Я ему сначала попросил уяснить, наконец, разницу между варными и кастами, а то он так далеко пойдет. Во-вторых, привел в пример несколько уважаемых каст среди вайшьев в центральной и западной Индии, купцов всяких, торговцев и бизнесменов, которые вот его за такие слова просто бы зарезали. Они очень воинственные. Как это ни странно для людей, которые почему-то думают, что в Индии воинственные только кшатрии, на самом деле ничего похожего. Там вайшьи многие тоже такие, что палец в рот не клади. Вот. Разумеется, на дурака никакого это влияние не произвело, потому что дурак он потому и дурак, но это я так вам для примера того, что в Индии все сложно и непросто. Так вот, из-за того, что в как бы в философском понимании они многими даже не отделяются от индуизма. То есть многие, например, вайшнавиты вообще считают, что джайны это, ну, просто секта такая. Они так живут, мы это, какая разница. Джайны это все тоже признают, потому что в целом у джайнов есть такой постулат о том, что истина и мир, они вообще очень сложны. И говорить, я вот все знаю, как правильно, а все остальное неправильно, нельзя. Все сложно, запутанно, и претендовать на абсолютную истину не может, наверное, никто, кроме вот достигших полного духовного совершенства, но, как вы знаете, таких мы что-то на улице не встречаем. Ну вот. По этой причине никакие особые диспуты с одной стороны джайны не встревают, с другой стороны, если вот почитать джайнскую литературу, то становится заметно ее достаточно такая наступательная, агитационная природа. Да? То есть она всячески проповедует джайнизм. Правда, не в том духе, что все остальные дураки и какие-нибудь там еретики, а именно тем, что джайны ближе других вот к истине и всячески это доказывают и рассказывают. Еще интересно то, что эта проповедническая литература, собственно, и помогла им пережить тяжелые средневековые времена, когда было владычество всевозможных завоевателей, в основном мусульманского вероисповедания. Потому что, в отличие от, скажем, индуистов и буддистов, джайнские вообще литературные произведения, они нацелены на такой более народный язык. То есть, если у индуизма считался за священный, ну и считается, мертвый санскрит, причем такой прям сильно древний. А у буддистов палийский законом, вот, то джайны на всякие средние индийские диалекты в основном переходили. Это позволяло им в том числе проповедовать среди простонародья, которому импонировало вот это вот то, что надо жить скромно, поддерживать, никому не вредить, не лгать, не совершать зла и так далее. Есть, например, у джайнов сказка про Золушку.
Mm-hmm.
Да. Жила-была, значит, Золушка, и, соответственно, у нее была злая мачеха. И как-то раз, значит, Золушка пасла корову, пасти коров и доить их, и кушать молоко можно и нужно. Это же не убивает их, правильно? Вот, и, соответственно, она заметила, что змея спасается от охотника на змей, вот, и укрыла ее своим одеянием. И змея пообещала ей исполнять, значит, ее желание. Золушка попросила создать тень, чтобы корову укрыть от солнечного зноя. Змея создала сад. Причем сад такой мобильный, который вырастал из-под земли туда, там, где куда приходила Золушка.
Uh-huh.
Вот. И в этот сад, заинтересовавшись, забрел молодой раджа. Встретил там Золушку и решил, разумеется, на ней жениться. Мачеха, пронюхав про это, разумеется, решила, что Золушке слишком жирно будет за раджу выходить замуж, и попыталась подсунуть свою родную дочку вместо нее. Ну, в общем, как эта история у всех народов примерно, наверное, и та. Вот. Но благодаря волшебной змее, вот, ничего у нее не вышло, Золушка вышла замуж за раджу и жили недолго и счастливо. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец. То есть, видите, она проявила ахимсу, да, то есть не дала убить змею и укрыла ее, и за это ей послали счастье. Мне почему-то вспоминается та южно-вьетнамская сказка про Золушку, где, значит, Золушка велела сварить из своей злой сестры соус и отправила его мачехе.
Какая добрая.
Да, я смотрю, Джайны тут прям апофеоз доброты в регионе. Но это на самом деле вообще не только для них характерно. Вот помнишь, мы рассказывали Рамаяну как-то раз?
Uh-huh.
Вот, и Ракшасу этого самого казнят в итоге. А у тайцев такая же есть, только там этот самый Равана, злой Ракшас, взмолился о пощаде и его простили. Тайцы более незлобивый, видимо, народ, чем, uh-huh. чем жил в Индии. Поэтому вот так. Да, значит, что еще следует сказать про джайнизм? Как я уже сказал, в основном это торговая, купеческая такая, ростовщическая, ювелирная, ремесленная, по сути, община, каковая, в частности, занималась в конце средних веков и начале нового времени чуть ли не монопольно финансовым обслуживанием индийского субконтинента. Значит, жил-был один джайн в 17 веке, родом из Раджастана. Вообще, надо вам сказать, что джайны в основном сидят в центральной и западной Индии.
Mm-hmm.
Юг Раджастана, Гуджарат, этот самый Мадхья-Прадеш, ну вот этот вот регион, да, по центру и у западного побережья. В Карнатаке тоже есть, в принципе, но в основном концентрируются они именно вот там. Короче, это тоже был Раджастан. И он, значит, за счет своих средств поддержал одного претендента на престол империи так называемых Великих Моголов. Правильнее ее, разумеется, называть Бабурицкой империей или Индийским падишахством. Про моголов это европейцы насочиняли дури. Я как-то раз с одним индийцем общался, вот он меня спросил, почему я выгляжу не так, как русские на картинках, и говорю, да, это у нас тут татаро-монгольская ига. Чтобы не вдаваться в подробности, он говорит, и у нас была монгольская ига. Я говорю, знаю про моголов, да, знаю про них. Не стал его разубеждать, что моголы имеют к монголам такое отношение, знаете, примерно как вот я, такой же и могол.
Да.
То есть какая-то очень дальняя, косвенная абсолютно связь. Так вот, поддержав претендента на престол, он, значит, посадил его на трон. Значит, 10-й император падишах Фарух Сияр. И этот самый падишах Фарух Сияр этого джайна повелел с той поры называть Джагат Сетх. Что значит как бы мировой купец.
Mm-hmm.
То есть как бы что-то вроде первый купец мира. В таком духе. На как бы в Востоке такие титулы вообще довольно характерны в регионе вот вокруг Ирана. Например, у последнего Хорезмшаха Аладдина Мухаммада, которого тоже распатронил татаро-монгольская ига, палача, знаешь, как звали кличкой?
Как?
Джахан Пехлеван. Это означает мировой богатырь.
Пехлеван.
Да, ну Пехлеван богатырь, а Джахан вот тоже, видимо, что здесь Джагат этот.
Угу.
Вот. Короче, бабуриты же приперлись тоже из Средней Азии, ну вот, притащили с собой эту идею мировых титулов. Короче, тот был богатырь, а этот вот мировой купец. Таким образом, Джахат Сетх стал как бы наследственным почетным званием, и так с тех пор звали всех вот и сына его, и короче, чуть ли не до, вот, не до 20 века дожили. В начале 20 века только их дом окончательно пресекся и разорился. Но, в общем, суть в том, что это действительно был богатейший торгово-банкирский дом не то что в Индии, а во всем мире. Мы уже говорили вам, что думать, будто британцы приехали в нищую Индию, не надо. Индия была богаче этой Британии гораздо. Просто у нее богатство было предыдущего феодально-средневекового такого характера. Всякие раджи и султаны богатые очень быстро оказались марионетками в итоге у более бедных, но при этом более продвинутых европейцев. Так вот, значит, богатство Джагат-Сетха и его дома было известно в Англии еще 17 века, как баснословное абсолютно. Он был как дом и как человек в каждый конкретный период политически очень значимым актором в Индии, да? То есть, обратите внимание, видите, как джайны-то смирные-смирные, а вон тут падишахов сажают всяких. И даже, в общем, получили регалию на чеканку монет в Бенгалии. Вообще, надо вам сказать, что Бенгалия один из богатейших регионов, в том числе в торговом смысле, был для дома Джагат-Сетха вроде как вотчиной. Так вот, тамошние навабы, все более сепарирующиеся от империи, использовали этот джайнский банк в качестве, значит, кассы, через которую платили дань в Дели падишаху. Через некоторое время оказалось, что уже и сами навабы и Бенгалии садятся и смещаются во многом по воле Джагат-Сетхов. И таким же образом они поступили, когда у очередного наваба, Сираджа Дауля, возникли всякие терки и проблемы. Вот. В частности, он попробовал выставить Джагат-Сетха, своего современника, на бабки. Вот. И получил отказ. Тогда, значит, Джагат-Сетх профинансировал деятельность частной военной компании полковника Роберта Клайва, вот, руками которой на трон Бенгалии посадили другого наваба Мир Джафара, вот, и в том числе вложился деньгами в подкуп всяких там офицеров, короче, в общем, профинансировал переворот. Кончилось это для Индии чем? Тем, что ЧВК Клайва привело в Бенгалию британскую Остинскую компанию и посадило в итоге эту компанию на шею всей Индии. Вот так вложился деньгами.
На все деньги.
Банкирский дом, да.
Угу.
Из-за этого сейчас некоторые националистические индуисты считают, что джайны — это безродные космополиты, которые готовые всех продать, купить. Но в защиту этого самого Джагат-Сетха скажем, что он просто так не мыслил, понимаете? Для него было, что ну, свергли одного наваба, посадили другого, какая разница? Так все делают. То, что из этого выйдет какая-то там британская Остинская Бенгалия, да, потом британский Радж, это уже было знать.
Этого никто и британцы... помыслить о таком не мог, да.
Британцы сами, наверное, представить не могли.
Угу.
Да, ну и в общем, в 19 веке постепенно их могущество начало увядать из-за того, что британцы забрали на себя практически эти функции. А до того... Вот, кстати, почему именно в британцев он так прям охотно вложился? Потому что к тому времени стало известно, что Остинской компании можно без проблем сужать деньги. Они отдадут.
Надежные. Вообще.
А понимаешь, всю Индию-то они завоевали во многом благодаря своей, в общем, как ни странно, честности. То есть, вот почему, например, к ним так охотно шли всякие сипаи? Что, нельзя было записаться в солдаты какого-нибудь Раджи? Можно, просто у Раджи зарплату ты будешь получать по большим праздникам, вот, и после песен, танцев и прочего. Вот, а в компании 5 и 25 аккуратно всем выплачивают все. Ну вот, и поэтому и джайнских банкиров тоже к себе этим привлекли. Таким образом, всю Индии подсорупили. В 20 веке, когда стало понятно, что британский Радж кончается, и сейчас будет какая-то Индия, вот, у джайнов дела шли не то чтобы очень. Их община была, например, совсем маленькой. Меньше, чем сейчас. Поэтому, так сказать, были предприняты достаточно серьезные реформационные шаги. Одни говорили, что это все потому, что мы отдалились от древней чистоты, и надо строже соблюдать, так сказать, старые порядки. А другие говорили, нет, ребят, старые порядки уже мы пробовали, давайте новые порядки. Во-первых, надо перенимать западное образование. По этой, кстати, причине у джайнов еще в середине 20 века было удивительное, в общем, удивительный уровень образования по Индии, если сравнивать, в том числе среди женщин, представляете? Стали, например, отправлять молодежь учиться в Британию в университетах. Потому что до этого джайны как раз многие считали, что вообще ездить не надо. Они же не признают ритуалов очищения, да? Вот если ортодоксальный индуист куда-то поехал, то ему по логике возвращения домой надо будет проводить очищение. Ганди, когда поработал в британских судах, в Южной Африке пожил, когда он вернулся, от него его, так сказать, товарищи потребовали, чтобы он прошел ритуал очищения. Ганди отказался. Вот, они его как бы исключили. Он сказал, ну и...
Канцельнули. Да.
И не надо мне вас тогда.
Самого Ганди канцельнули, Домнин. Смотри, но что делается.
Тут как бы, да, видишь, его авторитет скоро взлетел так, что это не они его канцелили, он от них ушел.
Да.
Скорее получилось. Всякие мелкие секты призывали сливать воедино, вообще вести себя активнее, современнее, меньше кивать на эту замшелую кастовую систему. Вот, доказывать, что вообще изначально влияние каст на джайнов было практически никаким, это все они нахватались дурных веяний и так далее. Вот, в том числе, как бы, было образовано несколько таких вот джайнских этно-религиозных корпораций, которых все сказали, что мы теперь все одной и той же касты какой-нибудь там местной. Вот, и будем теперь все, в общем, воедино. Тут надо, правда, сказать, что в Индии вообще это довольно распространенный был случай, когда собиралась какая-нибудь группа борцов с кастами, которая потом сама превращалась в касту. Каждый раз почему-то.
Да, как так выходит, непонятно.
Характер такой, видимо. А зато джайнам, помимо всех этих, без сомнений, полезных реформаторских идей, еще и помогло то, что с уходом британского владычества наступила относительная свобода предпринимательства, в общем, и вообще правительство стало вкладываться в центральные и западные регионы для развития там промышленности, где как раз они живут. Вот, и получилось очень хорошо. В итоге с ними в регионе практически единственными конкурентами является, знаешь, кто?
Кто же?
Зороастрийцы.
Внезапно.
Угу. Ну, зороастрийцы тоже так получилось, что в Индии они в основном таким торгово-ростовщическим делом занимались, как пришлые. Вот так и получилось, что они основные конкуренты с джайнами. И в, значит, во второй половине 20 века они как религиозное движение доказывали, что Индия правильно идет по пути неприсоединения, потому что надо найти средний какой-то путь между капитализмом и коммунизмом. Вот, и от одного брать, так сказать, естественное развитие экономики, а от другого всякие полезные для народа регуляции. Ну вот, примерно так сейчас и, так сказать, живет это течение. В основном их трудно так с виду отличить от других религиозных течений Индии. То есть, скажем, они, например, так же, как и индуисты, празднуют Дивали. Вот. Они считают, что это все в основном такие народно-светские обычаи, как бы не имеющие прямого отношения к религии, поэтому, в общем, ну, есть у них и свои праздники. Вот. Свои храмы, свои такие обители для того, чтобы монахи могли в них останавливаться в своих странствиях. У них есть, кстати, некоторый аналог нашего прощенного воскресенья. Да. Сам Ватсари, у них такой день в году, когда они всем, у всех просят прощения. Вот. Примерно как у нас. Вот так вот. Такой вот интересное религиозное течение, как видите, живет и здравствует. Помимо Индии, достаточно крупные диаспоры есть в Штатах. Считается, что там 100 тысяч человек. Вот, да. В Британии 30 тысяч человек есть. И в Дубае 10 тысяч. Ну, по той же причине, да, занимаются там, как бы...
Бизнесом.
Бизнесом, да. Банкингом всяким и тому подобным. Вот. Так что вот так вот. Хорошо себя чувствуют. Хотя, конечно, с таким подходом на массовость джайнизм, конечно, претендовать не может. Не могут же все стать торговцами и банкирами и ювелирами.
Да.
Вот. Из-за этого в Индии некоторые не очень их любят. Говорят, что они сильно богатые какие-то. Вот.
И надо бы их раскулачить.
Да, при том, что вот проповедуют непривязанности к собственности и нестяжательство, а сами самые богатые. Как это так выходит? Ну, вот, видите, вот так выходит, да, что... Христианская церковь, он тоже все проповедует, что богатые не войдут в Царство Небесное, что-то.
Богатые не поддаются, да. На такие.
Да, никак, да.
Увещевание.
Да, ну потому что люди везде одни и те же. И на этой философской ноте будем заканчивать.
Да, спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ, но а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Андрею Москотельникову, Дмитрию Котловскому, Биль Фигорычу, Исид Бёрн, Дэвиду Фросту, Фулиш Джестер, Берзау, Понтию Пирату, Виткус, Степанчику и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну а мы будем на сегодня закругляться и пересекать в после шоу, где, Домнин, мы сегодня поговорим о нашей с тобой любимой теме.
Да,
догадаешься?
НЛО. О какой?
про НЛО, да. Потому что правительство скрывает.
Вернее, наоборот, внезапно перестало скрывать.
Да, да. По случаю, видимо, особых успехов в Персидском заливе, правительство США перестало скрывать. Срочно надо что-то вбросить. Вот. И что характерно, вбросили. И вот мы сейчас будем смотреть, что там они вбросили такого этакого. Ну что же, а перед тем, как мы попрощаемся, давай, Думнин, напомним про твои живые выступления еще раз.
Да, 17-го в Москве про секты, билеты на medium.ru, 24 мая в Нижнем Новгороде, билеты на ворох.ру, будем говорить, как не обуться в лапти от бесконечного жулья и инфо-цыган, продолжающих лезть изо всех нор.
Да, да. Ну что же, а мы на сегодня будем закругляться, и мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 654-й выпуск подкаста «Хобби Тукс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин, всего хорошего, друзья.
Пока!